этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль. Ставка на холодную войну? Почему США решили дислоцировать на территории Польши вооружение бронетанковой бригады? Как может Вашингтон отреагировать на ядерные угрозы Москвы? Может ли разжигание холодной войны быть целью Кремля? Способна ли Россия позволить себе гонку вооружений? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, заслуженным профессором Бостонского университета, бывшим сотрудником Сенатского комитета по разведке, Дэниелом Гуре, сотрудником Лексингтонского института, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Дмитрием Гаренбургом, сотрудником исследовательской корпорации CNA, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Появившееся в газете «Нью-Йорк Таймс» сообщение о готовности Соединенных Штатов разместить на территории Польши вооружение и оборудование бронетанковой бригады спровоцировало серию заявлений российских представителей. Эти заявления были восприняты американскими наблюдателями, да и не только ими, как почти формальное объявление Москвой ядерного противостояния с Соединенными Штатами и НАТО. Первым было заявление представителя российского Министерства обороны. Он заверил, что Россия пойдет на ответные шаги с целью укрепления западных границ. Днем позже президент Путин публично объявил о том, что Россия расширит свой ядерный арсенал на 40 межконтинентальных баллистических ракет. И разъяснил, что если кто-то угрожает нашей территории, то мы обратим наши вооруженные силы против этой угрозы. Что дало повод генеральному секретарю НАТО Дженсу Столтенбергу посетовать на то, что бряцание оружием со стороны России не обосновано. Опасно, такое поведение дестабилизирует ситуацию. У западных союзников, как сообщает газета Wall Street Journal, есть основания отнестись к заявлениям российского президента с повышенной серьезностью. Лишь за несколько дней до этих событий некий, тесно связанный с Кремлем российский аналитик, на встрече в Парижском исследовательском центре объявил, что у Москвы есть ядерный потенциал для противостояния с НАТО в Европе. Такие горделивые заявления со стороны близких к Кремлю россиян не новость. Неожиданностью стало то, что это заявление прозвучало вызовом, поскольку лишь за 2 дня до этого Вашингтон предъявил официальную претензию Москве, обвиняя ее в проведении запрещенного договором о сокращении ракет малой дальности испытания крылатой ракеты. Но если Москва действительно решила подкрепить свое противостояние с Западом ядерными угрозами, есть ли у Вашингтона и его союзников адекватные планы ответа на этот вызов? Wall Street Journal считает, что нет. «Путинский ядерный план работает», — предупреждает газета. Столь же скептично настроен и мой собеседник, Анджело Кадевилла, по мнению которого дислокация в Польше лишь одной американской бронетанковой бригады, да и то лишь в случае критической ситуации, не будет воспринята всерьез Кремлем.
Я полагаю, американский оборонный истеблишмент осознал, что все предыдущие попытки убедить Путина в том, что его действия неприемлемы, попытки остановить его, не сработали. Сейчас он готов прибегнуть к последнему инструменту убеждения – демонстрации силы. Правда, суть происходящего заключается в том, что это именно символическая демонстрация силы, а не реальная подготовка к ее возможному применению. Разговор идет о сосредоточении на территории восточноевропейских стран, членов НАТО, вооружения и другого оборудования бронетанковой бригады, которая будет использована американскими военными в случае возникновения кризисной ситуации. То есть разговор идет о том, что приблизительно 5000-ный американский контингент должен стать своего рода силой быстрого реагирования. Трудно представить, как такое небольшое войсковое соединение может составить какую-либо конкуренцию российской армии. Как мне кажется, авторы этой идеи не исходят из того, что эта бригада может в действительности принять участие в боевых действиях. Цель этой акции сделать предупреждение Кремлю.
В американской прессе есть предположение о том, что Белый дом может в ответ на российские угрозы использования ядерного оружия даже рассматривать варианты размещения ядерных ракет в Европе. Это, с вашей точки зрения, звучит правдоподобно?
Я думаю, ядерное оружие не будет размещено в Европе. Более того, я в этом уверен. Но даже если теоретически предположить, что это случится, то это не изменит фундаментального принципа в подходе США. Это меры, предназначенные для предотвращения необдуманных действий со стороны Кремля, а не для ведения войны. Американские военные не откроют огонь по российским военнослужащим в ответ на провокации, какими бы эти провокации ни были. И все это прекрасно осознают.
В таком случае, где, как вы считаете, пределы пересечение которых Москвой вызовет решительный ответ со стороны НАТО.
Мы попросту этого не знаем. В этом и состоит опасность. Москва наверняка не нанесет ядерных ударов по Нью-Йорку, Чикаго или европейским столицам. Но любые действия, не сопряженные с неприкрытой военной агрессией, могут выглядеть для нее заманчивыми. Если сведения о готовности США направить в случае кризиса в этот регион бронетанковую бригаду подтвердятся, то в любом случае, с практической точки зрения, это ничего не значит. Это чисто символическое предупреждение, которое возымеет силу только в том случае, если Путин будет верить в то, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости поддержать это небольшое воинское соединение всей своей военной мощью, что представить себе, на мой взгляд, невозможно.
Таково мнение бывшего сотрудника Сенатского комитета по разведке Анджело Кадевиллы. Однако Даниил Гурес считает, что Североатлантический союз в действительности постепенно приводит себя в состояние боеготовности на случай самых разнообразных провокационных действий со стороны России.
В Вашингтоне настроены крайне серьезно, потому что Соединенные Штаты и НАТО обеспокоены не только захватом России и Крыма, ее поддержкой сепаратистов на востоке Украины и признаками того, что некоторые группы могут попытаться дестабилизировать страны Балтии. Они не могут не обращать внимания на российские заявления об использовании ядерного оружия в ответ на меры, предпринимаемые НАТО в Европе, или об усилении российского контингента в Калининграде. Я бы сказал, что в штабах НАТО и в некоторых западных столицах есть ощущение реальной тревоги. Там обеспокоены тем, что Москва может совершить некий шаг, просчет, который приведет к конфликту. Поэтому в последние месяцы мы стали свидетелями, если можно так сказать, экспериментов со стороны союзников по НАТО, пытающихся найти наилучший ответ на угрозу, которую они видят со стороны России. В прошлом году начались воздушные патрулирования сил НАТО в воздушном пространстве стран Балтии. Десантные подразделения из стран НАТО несут службу на территории восточноевропейских стран, членов Североатлантического союза. Теперь становится очевидным следующий шаг. Возможная постоянная дислокация в регионе значительных войсковых соединений США и других западных стран. Одной или двух бригад. Можно сказать, что новый железный занавес начинает делить Европу.
Но мой собеседник Анджело Кадевилла говорит, что все эти меры едва ли будут эффективными как средство предупреждения Кремля, потому что, как он считает, у Запада нет реальной военной стратегии противостояния России. И эта бронетанковая бригада не соперник российским войскам, сосредоточенным в регионе.
Это, на мой взгляд, неверный ракурс. Например, западные страны держали совсем небольшие военные соединения в Западном Берлине во время Холодной войны. У них не было иллюзий относительно способности этих частей противостоять советской 20-й гвардейской армии в случае войны. Цель размещения этих войск состояла в другом. Они, если можно так выразиться, играли роль спускового крючка. Атака на них неизбежно провоцировала бы вступление в конфликт основных сил НАТО. И Советский Союз это прекрасно осознавал. Я подозреваю, что даже Путин не решится зайти настолько далеко, чтобы испытать решимость западных союзников защитить себя.
Каким, как вы считаете, может быть ответ Вашингтона на заявление Путина об увеличении российского ракетного арсенала и даже на угрозы в устах некоторых российских функционеров, угрозы отказаться от договора об уничтожении ракет меньшей дальности действия в Европе?
На мой взгляд, действия Путина по увеличению российского ракетного арсенала вписываются в траекторию поведения Северной Кореи и отчасти Китая, которые демонстрируют повышенную агрессивность. И я предполагаю, что ответом на это уже в недалеком будущем будет пересмотр региональной стратегии Соединенных Штатов и их союзников, результатом которого может быть больший упор на ядерное оружие. Особо показательно в этом смысле поведение России в отношении договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Насколько я понимаю, у Пентагона есть серьезнейшие доказательства нарушения Москвой этого ключевого советско-американского договора. И это выглядит удивительно, если учесть, что у России сейчас существует многократное преимущество в том, что касается тактического ядерного оружия. По американским оценкам, в ее распоряжении находится около 4000 единиц, в то время как в распоряжении НАТО несколько сотен. Зачем им нужны возможны новые типы ракет. Создается впечатление, что Путин сознательно провоцирует страны НАТО на громкие ответные шаги. Это невозможно было бы представить совсем недавно, но в заявлениях министра обороны США начала проскальзывать идея о дислокации в европейском регионе вооружений с целью противостояния российской угрозе, скажем, крылатых ракет морского базирования. Совсем не исключено, что в результате этих событий США решат увеличить роль ядерных сил в военной доктрине.
То есть вы предполагаете, что российский президент сознательно пытается начать гонку вооружений, в то время как у России более чем достаточно на самом деле ядерного оружия для оборонительных целей?
Да, вопрос заключается в том, ради чего. Это, конечно, может быть природный страх, но у меня есть ощущение, что он пытается воссоздать холодную войну. И это не только подсознательная тяга, как у бывшего офицера КГБ. Это политический расчет на создание внешнего врага ради собственного выживания. И у Соединенных Штатов в такой ситуации нет выбора. Они вынуждены отвечать на эти шаги, в то время как Путин получает возможность сказать: «Смотрите, они нас окружают и не дают нам жить в наших естественных границах».
Профессор Ширяев, вот у нас две разные точки зрения. Одна – Запад, НАТО не готовы нейтрализовать угрозу со стороны России, это все чисто символические шаги. Другая – НАТО в самом деле перестраивает свою стратегию, готовясь противостоять Москве. Как вы оцениваете действия западных столиц?
Юрий, так хочется сказать, что неизвестно, посмотрим, подождем, но складывается такое впечатление, что Вашингтон и столицы европейские подошли к той черте, когда уже московская политика воспринимается как нечто серьезное, и устранить потенциальные угрозы можно только с помощью так называемой демонстрации силы и решимости остановить то, что происходит сегодня. Я бы в апреле сказал бы, скорее всего, это игра слов, и посмотрим, наверное, обе стороны не заинтересованы в конфронтации. Сегодня более приемлемая оценка, и это та, которая, вторая, скорее всего, происходит конфронтация.
Дмитрий Гринбург, как вы трактуете эти заявления руководителей НАТО? Можно ли сказать, что Москва в самом деле превратила НАТО в своего реального соперника, или это, в общем, символические заявления?
Тут есть и символические аспекты тоже, конечно, я согласен, но все же НАТО уже вот 91-го года как бы ищет себя, да, что теперь делать? И теперь как бы они нашли, то есть делать то, что всегда делали, противостоять России. То, для чего НАТО было первоначально предназначено. И тут еще второй момент, почему эти такие серьезные выступления, я считаю, что надо как-то успокоить новых членов, партнеров, которые на границе, да, то есть...
Первая линия обороны.
Да. Частично выступления довольно резкие из-за этого тоже.
Различные российские представители в последние месяцы выступили с различными предупреждениями о возможном использовании ядерного оружия. Сам Владимир Путин, я думаю, изумил многих на Западе, когда он сказал, что Москва могла прибегнуть к ядерному оружию в случае проблем с отторжением Крыма от Украины. С точки зрения западного обывателя, ведь более сильный ущерб имиджу России нанести трудно. У вас есть какое-то представление, что они, так сказать, себе думают в Москве?
Они понимают, что американские и европейские, в какой-то степени, в основном американские вооруженные силы намного сильнее российских. И таким образом, чтобы себя защитить, надо своим ядерным оружием, они хотят сдерживать нападение неядерным оружием со стороны НАТО.
Но если такая логика существует в Москве, то действительно становится страшновато, ведь ни один здравомыслящий руководитель на Западе не может вынашивать такую мысль. Это полный абсурд.
Если поехать в Москву и поговорить там с генералами, то они считают, что мы, Россия, на НАТО нападать не собираемся, но они вот тут делают всякие заявления, и они нас окружили. Таким образом, есть опасность, что они, может быть, на нас нападут. А может, и не нападут, будет какой-то там переворот.
И на это можно ответить ядерным оружием?
Не первостепенно, но мы не знаем, что они действительно собираются делать. Мы только знаем, как они выступают, чтобы предотвратить такие ситуации.
Профессор Бернштам, подавляющее большинство соседей России, как известно, видят угрозу в ее поведении. Наш собеседник верит, что российские генералы могут действительно воспринимать НАТО как угрозу России. Как говорится, у каждого может быть своя правда, но с вашей точки зрения, можно найти в постсоветскую эпоху основания для подозрений НАТО в агрессивности в отношении России?
В 1998 году, в год российского дефолта, Россия была настолько экономически слабой, ее военная машина была фактически разрушенной, что Запад, если бы хотел, мог бы сделать агрессивные шаги или предъявить территориальные требования. Скажем, гипотетически Германия могла потребовать возврата Восточной Пруссии и Кёнигсберга. Военный бюджет России в 1998 году был в пересчете 20 миллиардов долларов против почти триллиона долларов НАТО, против почти 600 миллиардов долларов Соединенных Штатов. То есть в этот момент Запад фактически мог предъявить России любые совершенно территориальные и политические требования, но Россия была дружественной страной. И Запад рассматривал Россию как дружественную страну, несмотря на некоторую конфронтацию на территории бывшей Югославии. И Запад протянул руку помощи и продолжал давать России кредиты после дефолта. То есть опыт показал, что никаких претензий на расчленение России, о которых сейчас говорят, о том, что Запад каким-то образом покушается на суверенитет России, в момент крайней слабости, в этот момент Запад только приходил на помощь. И второе, это когда пришедший к власти новый президент Соединенных Штатов Обама отменил планы по созданию стратегической обороны, хотя они были направлены против Ирана, а не против России, но поскольку Россия беспокоилась и воспринимала это как некий шаг, направленный против ее безопасности, Обама пошел ей навстречу, и это был центр политики перезагрузки. Чем ответила на это Россия? То есть всегда существует, как в математической теории игр, так и на практике отношений между государствами, всегда существует очень простой способ проверки намерений. Если один делает уступку, как отвечает другой? Уступкой или агрессивным шагом? Получалось так, что каждый раз, когда Запад шел навстречу России или делал ей уступки, Россия отвечала агрессивными шагами.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль. Ставка на холодную войну? Почему США решили дислоцировать на территории Восточной Европы вооружение бронетанковой бригады? Как может Вашингтон отреагировать на ядерные угрозы Москвы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, Дэниелом Гуре, Дмитрием Гаренбургом, Эриком Ширяевым и Михаилом Бернштамом. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, в таком контексте, как выглядит российский аргумент, который заключается в том, что мы, дескать, должны вооружаться, потому что Америка нас обманула, она увеличила расходы со времен холодной войны, мы их не увеличили, и это представляет для нас опасность?
Конечно, ситуация несопоставимая, потому что сегодня Россия тратит примерно в максимум 14% того, что тратят Соединенные Штаты на военные расходы, и всего лишь 9% того, что тратит НАТО. Но, во-первых, в Америке военные расходы дорогие, потому что армия контрактная. Солдат дорогой, в России солдат дешевый. Второе, что самое главное, это Россия обладает, унаследовала от Советского Союза колоссальным арсеналом ядерного оружия. Поэтому все эти военные расходы и все эти сопоставления, они относятся в основном к обычным вооружениям, танки, самолеты и прочее. Тогда как сейчас впервые за всю свою историю и впервые с 1954 года, то есть впервые за 60 лет, Россия изменила свою военную доктрину и говорит, что она будет использовать ядерное оружие. Значит, в этой ситуации уже кто сколько тратит на оборону, не имеет очень большого значения.
Так все-таки есть, профессор, возможность у Москвы потянуть холодную войну или нет? Ведь, как вы говорите, экономический контраст между Москвой и Западом слишком заметен.
Нет, холодная война идет, потому что холодную войну можно определить, наверное, двумя основными показателями. Первое – это агрессивная политика в отношении друг друга, а второе – военные действия чужими руками. Значит, в этой ситуации холодная война идет, так же, как она была и между Советским Союзом и Западом, так же она идет сейчас. Холодная война не зависит от военных расходов.
Эрик Ширяев, мой собеседник Дэниел Гуре, говорит, что НАТО, Соединенные Штаты попросту вынуждены втягиваться в противостояние с Москвой. Путину нужна новая холодная война, внешний противник для удержания власти внутри страны. Как вам такая теория?
Наверное, с точки зрения мотивов руководства в Кремле, наверное, это абсурд, но как это воспринимается на Западе, воспринимается нами здесь, скорее всего, так, безусловно. Поэтому я могу сказать, что действительно нынешняя ситуация, как мой уважаемый коллега сказал, что это холодная война, которая идет, и действительно она идет, по мнению большинства специалистов, нынешняя нынешний вялотекущий конфликт, он, скорее всего, на руку Кремлю, потому что как раз в этой ситуации можно достичь невероятное количество целей, которые намечены домашние и внешнеполитические, внутренние и внешнеполитические. В этой ситуации, безусловно, то есть условия международные даже на руки в Москве, потому что, скорее всего, Обама воспринимается как слабый президент в Москве, президент, который не будет принимать решающих действий по определению. Сегодня Обама не интересуется Россией, поэтому в этой ситуации можно давить и можно устраивать кризисные ситуации, которые будут восприниматься Западом как неприятность, как опасность, и в этой атмосфере, безусловно, искать какие-то компромиссы. То есть Запад пойдет на уступки, пойдет на компромиссы, пойдет на какие-то одолжения, видя, что ситуация становится более угрожающей. Такая оценка ситуации, мне кажется, наиболее вероятной сегодня.
Профессор Бернштам, но может ли, в принципе, в данной ситуации Россия позволить себе гонку вооружений, если действительно Владимир Путин поставил своей целью эту гонку вооружений начать? Ведь некоторые российские экономисты говорят, что, в принципе, Россия сломит себе хребет на этой гонке.
В Советском Союзе с середины 50-х годов по середину 70-х годов был высокий экономический рост, и пропорционально росли расходы на вооружение, и одновременно Советский Союз вкладывал огромные деньги в науки и технологии, прежде всего в военные. И таким образом он достиг паритета с Соединенными Штатами и со странами НАТО. Россия сейчас находится в совершенно другой ситуации. Она может провести гонку вооружений, если гипотетически в России будет экономический рост по 5% в год, что невозможно, но гипотетически. Через 25 лет она сможет утроить свои военные расходы. Значит, сейчас 190 миллиардов, значит, это будет 270 миллиардов. Ну что, это будет меньше половины того, что сейчас тратят Соединенные Штаты. То есть Россия может, в принципе, включиться в эту гонку вооружений. Догнать она не может и выиграть она на нее не может. Соединенные Штаты и страны НАТО очень далеко ушли вперед. Значит, Россия может действительно сломать себе хребет, если она попытается сделать больше, чем утроить свои военные расходы, потому что тогда она уже будет это должна делать за счет потребления рядового населения. И тогда, конечно, хребет будет сломлен. Рональд Рейган в начале 80-х годов поставил задачу в Америке, что мы будем проводить гонку вооружений, на которой Советский Союз сломит себе хребет. И это получилось. Почему? Потому что в Америке ускорился экономический рост, Советский Союз тогда был на пределе. Вот тогда это было возможно, и Советский Союз этого не выдержал. Россия может выдержать гонку вооружений, но это ей ничего не даст, потому что она все равно будет отставать. Масштабы несопоставимы.
Вы считаете, что вопреки предположениям, в том числе некоторых российских аналитиков, Россия действительно может себе позволить, назовем это так, агрессивную
гонку
политику?
Она может себе позволить особенно локальные конфликты, и это она и старается делать. Стратегия очень простая. На самом деле, с их точки зрения, это совсем даже и не глупо, так сказать, с точки зрения математической теории игры, то, что они делают. А именно, сравнительно за небольшую цену, они не ценят человеческие жизни, и сравнительно за небольшую цену денежную они могут вести локальные конфликты, воевать чужими руками, всем угрожать и все время при помощи своей политической риторики угрожать ядерным оружием, что им ничего не стоит. Это они могут себе позволить.
Дмитрий Гринбург, если согласно профессору Бернштаму, вопреки предсказаниям некоторых аналитиков, Кремль может позволить себе такую конфронтационную политику в обозримом будущем, как может развиваться это противостояние?
Мне кажется, что это, в общем-то, они действительно боятся наращивания сил НАТО в Восточной Европе, и идет блеф, короче говоря. Если будут какие-то угрозы, что, может быть, американцы испугаются, передумают. Как мне кажется, все вот эти вот действия, которые они предпринимают, например, с самолетами, которые подлетают близко к американским кораблям или к самолетам, да, еще все вот такое, это как бы такое вот нагнетание обстановки. Идея показать американцам, что у них намерения серьезные, еще лучше договориться. Я надеюсь, что это останется на уровне вот таких вот словесных баталий, но военные начинают думать о мерах предотвращения, во всяком случае, случайного столкновения. Да, вот во времена Холодной войны были всякие договоры, как предотвратить случайное, там, что один самолет сбил другой самолет, потом из этого все начинается. Да? То есть такие переговоры уже вот сейчас начинаются. Это уже хорошо. Скорее всего, конечно, я думаю, дальше вот этих вот таких вот резких выступлений ничего не пойдет. Но, с другой стороны, я абсолютно не ожидал, что Россия захватит Крым.
Профессор Ширяев, ваше предсказание, что вероятнее? Смогут западные столицы и Кремль договориться, или противостояние будет развиваться по своему собственному непредсказуемому сценарию?
Российская политика сегодня основана на беспредельном авантюризме. И вообще говоря, условия, они позволяют России такие условия ставить и вести себя авантюристически, потому что она может выиграть. Добиться таких условий, при котором Запад и Америка пойдут на переговоры и на серьезные уступки под страхом российского перевооружения, российских действий на Украине. Обама уже на подходе, так называемая хромая утка. Время хорошее, значит, давить. Точно через 2 года, независимо, кто придет к власти в Вашингтоне, республиканец или демократ, скорее всего, будет человек, который будет более истребительной наружности и поведении, сколько настроение элит в Вашингтоне сильно поменялись последние 2 года. Ведя себя как классный хулиган, каких-то концессий Запада можно будет достичь. Пока авантюризм — это и есть тот козырь, который сейчас разыгрывает. Потому что Запад, в принципе, разрознен. Большое количество проблем существует экономических, политических. На этой мутной воде можно найти себе огромное количество преимуществ, и пока не поздно это можно сделать сегодня.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль. Ставка на холодную войну. Почему США решили дислоцировать на территории Восточной Европы вооружение бронетанковой бригады? Как может Вашингтон отреагировать на ядерные угрозы Москвы? Может ли Россия позволить себе гонку вооружений? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником Сенатского комитета по разведке, Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Дмитрием Гринбургом, сотрудником исследовательской корпорации CNA, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: курс российской валюты вновь упал ниже 60 рублей за доллар. Такое отмечалось в последний раз 4 месяца назад, 21 марта. А в целом за июль снижение курса рубля составило 8,7%. Это больше, чем было в декабре прошлого года, когда произошел его обвал. При этом нефть, за ценой которой следует курс рубля, продолжает дешеветь ускоренными темпами. Только в течение июля баррель нефти сорта Brent стал дешевле почти на 17%. Как новое ослабление рубля может отразиться на инфляции в России? Центральный банк России вновь снизил ключевую процентную ставку. Являясь базой для всех остальных ставок в экономике, она определяет текущую стоимость заемных денег в ней, прежде всего кредитов. В середине декабря прошлого года ЦБ резко повысил ставку, чтобы сбить панику на валютном рынке. С тех пор он снижает ее уже в 5-й раз подряд. Хотя еще в июне Банк России заявил, что теперь может снижать ставку и меньшими шагами, и не на каждом своем заседании, как было в первой половине года. Тем не менее, ставка вновь снижена, несмотря даже на вновь возросшие инфляционные ожидания в стране и ускорившееся в последние недели ослабление рубля. Как теперь может меняться его обменный курс? «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В целом, за 3 месяца, с начала мая, нефть подешевела более чем на 20%. Следуя за нефтяными ценами, курс рубля к доллару за это же время снизился примерно так же. Это почти столько же, сколько было в январе, когда всего за месяц курс рубля упал сразу на 22%. Обе волны девальвации рубля, и декабрьская, и особенно январская, привели к резкому взлету инфляции в марте-апреле до уровней, невиданных в России с весны постдефолтного 1999 года. И по тогдашним оценкам, в том числе Центрального банка, ослабление рубля на каждые 10% добавляло текущему росту цен 1%. За декабрь-январь курс рубля к доллару снизился в целом на 41%, после чего он вновь стал повышаться. Масштабы нынешней девальвации рубля, хотя и растянувшейся уже на 3 месяца, фактически сравнялись с теми, которые были в январе, и вдвое опередили декабрьскую. Каким теперь может оказаться ее влияние на темпы инфляции в России? – Об этом мы говорим с экспертами в Москве. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Все-таки масштабное ослабление, которое мы имели в декабре и в январе, и последующий рост цен все-таки происходил после достижения более низких уровней по курсу, чем это есть сейчас. И основное изменение ценников, особенно на товары непродовольственной группы, происходило как раз в декабре и в январе по курсам, существенно превышающим даже текущий уровень, там почти 60 рублей за доллар. Поэтому, сравнивая масштабы ослабления рубля, с нашей точки зрения не совсем корректно говорить, что впереди нас ждет похожий инфляционный шок. Многие цены уже пересчитаны там по более низкому курсу рубля, поэтому дополнительных эффектов здесь не должно возникать. И все-таки вот то укрепление рубля, которое мы видели с февраля по май, тоже способствовало некоторой стабилизации инфляции. Поэтому здесь, наверное, важно будет, до каких уровней дойдет курс рубля и как долго он будет оставаться на этих пониженных уровнях.
Главными факторами резко ускорившегося с осени прошлого года роста потребительских цен в России стали как масштабная девальвация рубля, так и введение продовольственных контрсанкций. Однако за последние месяцы резко сократился общий объем российского импорта, через цены на который, собственно, и проявляется влияние девальвации национальной валюты на внутреннюю инфляцию. По данным Росстата, объем импорта за период с января по май оказался почти на 40% меньшим, чем за первые 5 месяцев прошлого года. По идее, такой спад потенциально мог бы снизить влияние нового заметного ослабления рубля, случись оно по тем или иным причинам, на общий рост цен в стране. Но так ли это? Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Импорт падает главным образом за счет более дорогостоящих позиций, такие как, скажем, импорт новых автомобилей и каких-то более дорогих потребительских товаров. А товары массового спроса и особенно продовольствие и компоненты для продовольствия, это связано с разного рода добавками, упаковками и так далее. Вот эти компоненты, они продолжают импортироваться, но стоимость их, естественно, выросла за счет девальвации рубля. Поэтому мы видим довольно-таки высокую инфляцию в стране, прежде всего вызванную ощутимым ростом цен на продовольствие, который, в свою очередь, связан с подорожанием и импортного продовольствия, и компонентов для производства продовольствия в России.
Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Когда мы говорим о некоторых оценках влияния курса рубля на инфляцию, те же оценки Центробанка, они зачастую исходят из изменения номинально эффективного курса рубля. То есть здесь речь идет не только об ослаблении рубля к доллару, но и многие другие валюты развивающихся и развитых стран, они также теряют к доллару. Да, действительно, для России основное доминирующее влияние играет курс доллар-рубль, но тем не менее большинство оценок ЦБ все-таки завязаны на корзину валют, по отношению к которым нужно считать ослабление рубля. Здесь масштабы могут быть чуть меньше, чем мы видим по отношению к курсу доллар-рубль. Но опять же повторюсь, что с нашей точки зрения похожих инфляционных эффектов не будет, потому что тогда мы имели все-таки эффект курса и эффекта продуктового эмбарго. Сейчас, особенно на фоне эффекта базы, резкого роста инфляции в том году, даже после того ослабления рубля, которое мы видим, мы не ожидаем похожих инфляционных эффектов в будущем.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Несмотря на то, что ослабление рубля в последние 1,5 месяца примерно сопоставимо с прошлыми эпизодами, которые мы видели в конце 2014 года и в начале этого года, мы полагаем, что влияние нынешнего ослабления на динамику роста цен будет гораздо более умеренным, чем ранее. Возможно, мы вообще не увидим значительного ускорения цен из-за последнего эпизода ослабления рубля. Дело в том, что изменение курса затрагивает динамику роста цен, как правило, только в двух случаях. Если курс переходит на какой-то качественно новый уровень, что мы, собственно, видели в начале этого года, или же если эти изменения курса являются достаточно длительными по времени, то есть изменение курса полностью находит свое отражение в темпах роста цен. То, что мы видели в последние несколько месяцев, когда рубль где-то даже укрепился до отметки 50 рублей за доллар, фактически было достаточно краткосрочным периодом, и вряд ли тот эпизод укрепления рубля смог найти полностью отражение в текущих ценах. Таким образом, в настоящий момент курс примерно вернулся к тем уровням, где он был в начале года, поэтому мы не ожидаем какого-то сильного ускорения инфляции из-за последней динамики курса рубля.
Вплоть до последней недели июля темпы ослабления рубля за 2 предыдущих месяца в целом оказывались примерно она в полтора раза меньшими, чем темпы падения цен на нефть. Теперь же этот разрыв сократился до минимума, и не исключено, снижение курса рубля может вновь превысить спад нефтяных цен, как было в январе. Дмитрий Полевой.
Ну, я думаю, что в целом, исходя из динамики рублевой цены на нефть, наверное, действительно то движение, которое мы наблюдаем, особенно сейчас, ускорение в негативной динамике рубля, оно отчасти как раз и определяется вот этим дисбалансом, что рубль относительно лучше себя вел, чем сырье, и поэтому в дальнейшем действительно при сохранении слабых цен на нефть рубль может продолжить дешеветь. Что касается там каких-то правил, как должна вести себя там рублевая цена нефть, как на это будут реагировать игроки, здесь каких-то четких ориентиров нет. С нашей точки зрения, единственный ориентир, который может использоваться, это та цена на нефть, которая закладывается в бюджет на уровне, опять же, среднегодовой, и вот как раз анализ того, насколько сохранение текущих цен создаст риски для исполнения бюджета, это одна из стартовых точек для анализа того, как рубль может реагировать на дальнейшее ослабление цен на нефть. Но стоит напомнить, что в течение этого года максимальные уровни по рублевой цене на нефть наблюдались как раз в феврале, это чуть выше 3800 рублей за баррель, минимальные отметки были около 3000 рублей, и тот коридор, который мы наблюдаем приблизительно середина апреля, это где-то 3200-3600. И вот сейчас, последние пару недель, мы торгуемся чуть выше отметки 3200, то есть нижнего границы вот этого коридора. Поэтому, действительно, исходя из такого простейшего анализа, действительно, в текущих условиях потенциал для дальнейшего ослабления рубля остается незначительным.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Курс рубля не обязательно должен двигаться полностью направленно с ценой на нефть, но действительно, наверное, в настоящий момент курс рубля несколько более крепкий, чем можно было бы предположить при текущих ценах на нефть. Цены на нефть упали гораздо более значительно, чем снизился курс рубля в последние полтора месяца. В принципе, это дает некоторые основания ожидать, что мы можем увидеть и некоторое более значительное ослабление рубля в течение нескольких следующих недель. Но здесь стоит учитывать, что Центральный банк продолжал осуществлять покупки валюты все последние несколько месяцев. Поэтому весьма вероятно, что при более значительном ослаблении рубля, если оно будет происходить, Центральный банк может прекратить эти покупки, что, соответственно, снимет дополнительный фактор некоторого давления на курс. И мы вполне можем увидеть, что, несмотря на то, что нефть снизилась больше, чем рубль, это соотношение может остаться достаточно стабильным и в течение следующих нескольких недель, если Центральный банк прекратит осуществлять покупку валюты.
Буквально на следующий день после того, как было записано это интервью, Центральный банк и объявил, что приостанавливает регулярные покупки валюты на рынке. Курс рубля реагировал на это решение заметным ростом, которое, впрочем, еще через пару дней сменилось новым его снижением. А 31 июля Банк России решил в очередной раз снизить свои процентные ставки. Являясь базой для всех остальных ставок в экономике, они определяют текущую стоимость заемных денег в ней, прежде всего кредитов. Напомним, в середине декабря Центральный банк резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых, чтобы сбить панику на валютном рынке. С тех пор он снижал ее 4 раза подряд. И в середине июня, снизив ее уже до 11,5%, объявил, что теперь может снижать ее и меньшими шагами, и не на каждом своем заседании, как было в первой половине года. Тем не менее, теперь последовало новое снижение, уже до 11%. Хотя инфляционные ожидания в стране вновь выросли и ускорилось в последние недели ослабление рубля. В сообщении Банка России отмечалось, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков. Конец цитаты. Впрочем, остаются и те факторы дальнейшего снижения курса рубля, на которые сам Центральный банк повлиять просто не в состоянии. Речь идет вот о чем. Когда в середине мая курс российской валюты повысился до уровней ноября прошлого года, пробив 50 рублей за доллар, Центральный банк дал ясно понять рынку, что дальнейшего ее укрепления он видеть не хотел бы. Теперь, когда рубль, наоборот, ослабел до 60 за доллар, Центральный банк приостановил начатые им в середине мая регулярные покупки валюты на рынке для пополнения валютных резервов. Новый сигнал рынку был не менее очевидным. Дальнейшего ослабления рубля Центральный банк хотел бы избежать. Но речь идет о том, что происходит на самом российском валютном рынке. Мировой рынок нефти живет своей, отдельной от рубля, жизнью. Если предположить, что нефть продолжит дешеветь и в ближайшие месяцы, курс рубля, следуя за нефтяными ценами, может снизиться еще больше. Представим, что то он достигнет уровней, скажем, 65 или 67 рублей за доллар. В этом случае какие инструменты денежной политики может использовать Банк России, чтобы сдерживать дальнейшее ослабление рубля? Помимо такого радикального средства, как резкое повышение своих ставок, как было в декабре, со всеми вытекающими для экономики последствиями, финансовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Я считаю, что даже ослабление рубля до 65-67 рублей за доллар на фоне, скажем, снижающейся цены на нефть не потребует каких-то резких шагов со стороны Центрального банка. В декабре прошлого года ситуация была совсем другой. Тогда было резкое падение за 1-2 дня. Причем то падение полностью не объяснялось падением цен на нефть. Там были в основном внутренние причины. Но у ЦБ всегда есть какие-то инструменты для сдерживания ослабления рубля. Помимо просто прямых интервенций, он всегда может ограничить объем предоставляемых банком кредитов, там, по операциям репо, по кредитам под залог нерыночных активов. Так что вполне может действовать, используя инструмент ограничения доступа к ликвидности, стерилизации избыточной ликвидности. Это вполне, как мне кажется, действенная мера.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Качковский.
В арсенале ЦБ еще достаточно много других инструментов. Во-первых, это валютные интервенции. ЦБ отказался от плановых интервенций, но тем не менее сохраняет за собой возможность в случае усиленной волатильности и угрозы дестабилизации финансового рынка, финансовой системы применять в ту или иную сторону интервенции на рынке. Это вполне себе инструмент. Также я думаю, что ЦБ вполне будет готов предоставить дополнительную валютную ликвидность, если кому-то из крупных российских корпораций или банков она потребуется, чтобы ослабить вот моментное давление на национальную валюту.
Если продолжится ослабление рубля, вызванное исключительно снижением цен на нефть, то с этим будет очень сложно бороться, отмечает главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
И противостоять ослаблению рубля, связанному со снижением цен на нефть, любыми мерами Центрального банка очень сложно и, возможно, даже в какой-то мере бессмысленно. Другое дело, если на фоне такого снижения цен возникнут повышенные девальвационные ожидания, какие-то спекулятивные тенденции на рынке, или же будет сложнее выплачивать внешний долг, то здесь Центральный банк может выступить и сгладить ослабление валюты. В таком случае Центрального банка на данный момент, наверное, есть один действенный инструмент – это предоставление валютного рефинансирования. То есть Центральный банк может предоставить больший объем долларов в форме кредитов, в форме сделок репо российским кредитным организациям. А что касается ставки, то Центральный банк сейчас проводил цикл снижения ставок, поэтому мы полагаем, что при любом развитии событий в ближайшие полгода Центральный банк максимум, что может сделать, это прекратить снижать ставку, но вряд ли мы увидим ее какое-то повышение.
Центральный банк не в состоянии влиять на сам приток нефтедолларов в Россию. Его объемы напрямую зависят от текущих цен на нефть. Но при этом именно от Банка России напрямую зависит, какое количество рублей поступает в банковскую систему страны, насколько их количество соответствует притоку валюты. В какой мере, на ваш взгляд, сегодня можно говорить об избыточности рублей в системе при текущей ситуации экономического спада в стране? Это, в свою очередь, позволит оценить, насколько велик потенциал сдерживания нового ослабления рубля просто за счет сокращения их количества в обороте. Иван Качковский, банковский аналитик инвестиционной компании «Атон».
Ну, я думаю, что о некотором избытке рублей в системе банковской можно говорить в разных ключах. Прежде всего, я бы сказал, что у банков в какой-то степени сейчас слишком много денег, с которыми они не знают, что делать. Мало есть хороших платежеспособных заемщиков и мало вариантов разместить достаточно выгодно и в то же время достаточно мало рискованно дорогие деньги, которые сейчас у банков есть. Поэтому вполне естественно, что часть из них приходит и на валютный рынок. Станет ли то количество свободной ликвидности в моменте каким-то определяющим фактором? Я не думаю, для динамики именно курса рубля. Мне кажется, что нет.
Ирина Лебедева, финансовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я считаю, что навес достаточно существенный. Трудно сказать, сколько именно лишних рублей сейчас в системе, особенно с учетом того, что они, конечно же, неравномерно распределены между банками. Но вот объем депозитов в ЦБ – это 310-311 даже миллиардов рублей сейчас. Это в чистом виде те деньги, которые могут одномоментно появиться на рынке. Банковские депозиты, в отличие от корсчетов в том же ЦБ, не связаны никакими регулятивными требованиями ЦБ. К корреспондентские счета сейчас близки к 1,2 триллиона рублей, что тоже достаточно много, особенно с учетом, что у нас только закончился налоговый период. Если отталкиваться от необходимости выполнять требования по обязательным резервам в той части, где используется коэффициент усреднения, то вот у меня получается, что для того, чтобы этот норматив был легко выполнен банками в целом, в ближайшие 10 дней средний уровень корреспондентских счетов должен быть около 860 миллиардов рублей. То есть это еще больше 300 миллиардов лишних рублей на корреспондентских счетах. То есть навес ликвидности, как мне сейчас кажется, достаточно значительный.
Иного мнения придерживается Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Центральный банк в настоящее время предоставляет именно тот объем рефинансирования, который требуется кредитным организациям для проведения расчетов и платежей и выполнения всех банковских функций. Поэтому здесь, наверное, нельзя говорить ни о каком-то избытке рублей в системе или, напротив, об их недостатке. В целом, стратегия сжатия, резкого сжатия, как принято говорить, рублевой ликвидности для поддержания какого-то уровня курса, на наш взгляд, достаточно опасна и может иметь очень ограниченный эффект, и то в течение достаточно короткого периода времени. Как мера для поддержки курса национальной валюты, на наш взгляд, в среднесрочном периоде может быть бессмысленной.
Годовые темпы общего прироста денежной массы в России сегодня составляют менее 7%. Для сравнения, еще год-два назад они достигали 15-16%, а 10 лет назад – 40-50% в год.
Да, прирост денежной массы в экономике сейчас находится на исторически очень низких уровнях. Темпы роста составляют заметно менее 10% в год к году, и такие темпы роста денежной массы в перспективе, они, безусловно, будут способствовать дальнейшему замедлению инфляции, что позволит, по крайней мере, со стороны денежных агрегатов и инфляции также снизить предпосылки для ослабления национальной валюты. В долгосрочном периоде при достижении в России низких уровней инфляции это может способствовать стабилизации курса рубля при прочих равных условиях, в первую очередь, если мы говорим о ценах на нефть.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Шансы российского рубля при падающих ценах на нефть. Продолжаем выпуск. Вспомним еще об одном факторе потенциального давления на рубль. На осень выпадают очередные пики платежей российских компаний и банков в счет текущего обслуживания своего внешнего долга. Потребность в валюте для проведения таких платежей стала, в частности, главной причиной обвала рубля в середине декабря. На этот раз, правда, и сами пики намного меньше, чем полгода назад, и по времени очередные платежи растянуты больше. Но значит ли это, что сама значимость этого фактора для текущего курса образования рубля оказывается несопоставимой с той, которая была в конце прошлого года, ведь цены на нефть могут снизиться еще больше. Ирина Лебедева, финансовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я считаю, что этот фактор существенно менее значим, и тут даже вопрос не столько в объеме долгов, которые нам предстоит гасить, сколько в том, что российский бизнес как-то научился жить в условиях санкций. Например, во втором квартале весь погашаемый долг был рефинансирован корпоративным сектором. То есть, по-моему, задолженность корпоративного сектора перед нерезидентами по результатам второго квартала даже немножко выросла. Традиционно у нас всегда в конце года рост платежей по внешнему долгу. И вот долгие годы, в принципе, за редким исключением, корпоративному и банковскому сектору удавалось избегать каких-то больших проблем. Значительная часть этого долга рефинансировалась. Вполне возможно, что в этом году эта же ситуация повторится. То есть не будет какого-то безумного роста спроса на иностранную валюту именно для обслуживания кредитов.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Пик выплат по внешнему долгу Россия прошла в четвертом квартале прошлого года. И в целом с того момента объемы выплат по внешнему долгу они постоянно снижаются. Следующее увеличение выплат по внешнему долгу в сентябре и в декабре этого года, что, конечно, может оказать дополнительное давление на курс. В то же время уже в 2016 году объем выплат внешнего долга примерно в два раза ниже, чем в этом году. То есть он составляет менее 40 миллиардов долларов США по сравнению с цифрой чуть меньше 80 долларов США в 2015 году. А в этих условиях Россия имеет все возможности платить по внешним долгам, при этом в качестве ресурса получения средств для выплат по внешним долгам могут быть использованы доходы, полученные в результате экспортно-импортных операций. Сальдо экспортно-импортных операций остается в России существенным практически при любом падении цен на нефть, за счет того, что при падении цен на нефть мы видим слабее курс и происходит помимо сокращения экспорта и сокращения импорта. В результате общий приток валютной выручки в страну всегда остается положительный в результате экспортно-импортных операций.
Иван Качковский, банковский аналитик инвестиционной компании «Атон».
Конечно, сейчас сумма выплат гораздо меньше, чем это было год назад. Плюс у ЦБ уже запущен и действует инструмент валютного рефинансирования. Поэтому здесь такого сильного эффекта, как в прошлом году, я думаю, что можно не ожидать. И в любом случае ситуация гораздо под большим контролем.
Давайте вспомним, о каких суммах предстоящих платежей компаний по своим внешним долгам идет речь по сравнению с недавними. Олег Кузьмин.
Следующие пики выплат по внешнему долгу предстоят в сентябре и декабре этого года. В сентябре надо будет выплатить порядка 8 миллиардов долларов США, в декабре 13 миллиардов долларов. Но в целом эти цифры заметно ниже тех объемов выплат, которые были в начале этого года и в конце прошлого года. К примеру, в феврале Россия должна была выплатить порядка 10 миллиардов долларов США. И, как мы видели, это особо уже не повлияло на курс в тот момент. А весь объем выплат за последние три месяца прошедшего года составил более 30 миллиардов долларов США.
В декабре прошлого года для того, в частности, чтобы погасить последствия резкого роста спроса российских компаний на валюту, Центральный банк и повысил круто свою ключевую процентную ставку. Теперь же, на фоне очередного ослабления рубля, последовавшего за ценой нефти, у него появляются основания как минимум не спешить с дальнейшими снижениями ставки. Ведь если она сохраняется неизменной или меняется минимально, как в решении от 31 июля, деньги в России условно, да, не становятся дороже, но и не становится дешевле. Однако такие меры, сколь эффективным средством сдерживания нового ослабления рубля, если таковое случится, оказывается, просто за счет того, что новых рублей в систему притечет меньше, чем могло бы при других решениях. Иван Качковский, инвестиционная компания «Атон».
Я думаю, что, во-первых, ЦБ никогда не обещал, что на каждом из последующих заседаний он будет эту ставку снижать. В своей политике он руководствуется прежде всего инфляционным таргетированием, и если он видит, что инфляционные ожидания снижаются, то говорит о том, что есть возможность и понизить ставку, сделать деньги для банков и для системы более дешевыми, более доступными. С другой стороны, конечно же, ЦБ смотрит на ситуацию на валютном рынке. Если она где-то дестабилизируется, то можно принимать какие-то меры по этому поводу. Что касается того, что деньги там слишком дороги и можно их сделать дешевле, разница между там 11,5% и 11% на самом деле не так велика, поэтому здесь это не является принципиальным моментом. Скорее всего, дело именно в психологическом сигнале ЦБ по рынку, либо через свою риторику, либо через свое действие и намеки какие-то, значит, на действия дальнейшие, либо просто на более такое, внятное разъяснение его политики, почему принимаются те или иные решения. Поэтому я бы здесь, прежде всего, фокусировался именно на сообщении ЦБ по рынку, а не на формальной стоимости денег в данной ситуации.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Сейчас Центральный банк придерживается жесткой денежно-кредитной политики, поэтому даже снижение ставки на небольшую величину не должно оказать какого-то проинфляционного давления или же привести к ослаблению национальной валюты. В целом денежно-кредитная политика Центрального банка сейчас жесткая, что оказывает сдерживающее влияние и на темп роста кредитования, и на темп роста всех денежных агрегатов, что в перспективе должно способствовать снижению инфляции и в конечном итоге также способствовать повышению стабильности курса национальной валюты.
Итак, курс российской валюты вновь упал ниже 60 рублей за доллар. Такое отмечалось последний раз 4 месяца назад, 21 марта. А в целом за июль снижение курса рубля составило 8,7%, то есть больше, чем в декабре прошлого года, когда произошел его обвал. При этом нефть, за ценой которой следует курс рубля, продолжает дешеветь ускоренными темпами. Только в течение июля баррель нефти сорта Brent стал дешевле почти на 17%. We'll be right back. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В личном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». На этот раз речь пойдет об опере Умберто Джордано «Федора». Премьера оперы состоялась в 1898 году в Милане. Одну из главных ролей исполнил Энрико Карузо. Этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.